Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для нашего постоянного цикла «Что вы помнили». Я рада приветствовать в нашей студии председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Азыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович. Давно мы с вами не виделись так воочию. И надеемся, что здоровье ваше поправилось.
Надеюсь, что будет идти на поправку. Ну, уважаемые радиослушатели, конечно, приветствуем вас. Я Полину Борисовну приветствую и вас. Потому что дело такое, нам надо будет продолжать наши встречи, тем более, что не за горами 2021 год, когда будет вся страна отмечать 80-летие начала войны. По-моему, не ошибаюсь, да? 21-й, 21-й, 80-летие начала войны. Вот. А это дата великая. И мы имеем некоторую надежду на эту большую дату, что, может быть, если не удалось что-то сделать накануне, то наверняка будет хотя бы в этот период, если при поддержке, уважаемые ваши поддержки, радиослушатели, при вашей поддержке, чтобы мы могли опираться не просто на мою хотелку, захотелось вот мне или чего-то, дело не в этом, просто это необходимость всенародная. Жертвы были величайшие. В память этих жертв хотя бы надо, чтобы это было. О чем речь, это об этом как раз мы и поговорим. Конечно, переписки я начну с того, что есть обращения. Вот, я их подобрал в этот раз по вопросам, которые ближе всего к нам по этим делам. Вот в данном случае обратились из Асбеста родственники Саласкина Прохора Васильевича, что они хотели узнать, что там, где, чего было с их, так сказать, дедом-прадедом по сегодняшним-то дням. Хотя и посмотрел, когда это, значит, дед-прадед, а погиб он, по нынешним моим понятиям, молодым, 32 года. Всего было когда, 32 года. Вот. И что любопытно, что он служил, как я выяснил, в 3-й гвардейской стрелковой дивизии. Ну, наверняка многим, может, это не подсказывает, что за дата, что за номер дивизии, а просто надо помнить, значит, нам с вами историю войны на Урале и именно история 153-й стрелковой дивизии, 153-я стрелковая дивизия. Когда она направлена была, формировалась в Екатеринбурге, ну, в Свердловске, на Урале, потому что не только из Свердловска, тут еще рядом, так сказать, из других областей тоже было. Вот. Ее направили на фронт, и ей удалось очень-очень хорошо отличиться в первых боях. Вот. Это большое дело. И она одна из первых получила звание гвардейской дивизии. Вот этот 3-й номер гвардейской дивизии, ей как раз и был присвоен. Это, в общем-то, величайшая, так сказать, награда для воинского соединения этой вот дивизии. И вот Саласкин, он служил там, Прохор, и погиб. Выяснилось, что он погиб как? Значит, был тяжело ранен, умер от ран. Вот я хотел бы как раз остановиться вот на этих деталях, что такое вот ранен, и как это пришлось раненым-то умирать, в каких муках, в каких жестоких муках. Он был ранен в череп вот 13 декабря 44 года, и на 5-й день умер, так сказать, маялся. Ну, понятно, представить нам с вами наверняка тяжело, как это в череп и какие-то боли, какой тяжелый уход из жизни солдата. Ну, я решил посмотреть, как же он, чего там такое, где. Это в Латвии, в Лиепае, в Вайноде, вот дивизионное кладбище там. Вот он там похоронен 17 декабря 44 года. Решил посмотреть, а есть ли у него награды. И есть награды, были. 4 награды. 2 медали за боевые заслуги и 2 медали за отвагу. Это, конечно, редкий случай. Вот, 4 награды. Но его вот последний бой никак нигде не расписан, кроме вот той судьбы, которую я вот вам рассказал, что черепную, в череп, значит, еще ранения там были и прочее. Но главное, что от этого вот ранения тяжелейшего он и умер на 5-й день пребывания в госпитале. А был он санинструктором. И вот когда я посмотрел по последнему, по последней его награде, значит, он, ну, можно тут прямо вот подойти к этому, к этой награде, значит, он во время боя, самого поля боя, вынес 17 солдат и офицеров с боя. Значит, с их оружием, как положено было, вот, чтобы это считалось. Такое было вот положение, что если, положим, человек ранен, он должен выходить и идти на, ну, к санбату или прочее со своим оружием. Хоть ты ранен, хоть ты как-то там тяжело или чего, ну, либо тебя подвезут, если такое уж тяжелое ранение, но с оружием. Даже санитар должен подобрать это дело. И вот он 17 человек спас, и потом сам через несколько месяцев после вот этого последнего награждения сам вот получил это вот смертельное ранение в бою в череп. Что любопытно, для нас с вами важно, что эта вот награда не связана с его последним боем. Это вот такое дело. Хотя хотелось бы, чтобы человек, погибая, первое ли ранение смертельное будет, или там не первое, в первом бою или не в первом бою, если вот такого рода, чтобы человек был отмечен наградой. Может быть, кого-то это покоробит, ну, я имею в виду тех, которые могут слушать, но у них никто не погибал, а вот советская пропаганда застряла в голове, что, мол, что такое, почему тут надо обязательно, чтобы награждать. Я ссылаюсь на аналогию, как наши союзники подходили к судьбе тех солдат, которые были ранены во время боев и погибали от ранений. Что там у них и как? В Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, в Канаде, ну, там многие, Австралия, многие, которые вот воевали на стороне, так сказать, блока, где Советский Союз, там важно учесть, если человек погибал или умирал от ран, то в обязательном порядке, в оперативном плане награждали этих посмертно, этих вот солдат или там офицеров, и передавали награду с письмом от официальных лиц в семью. У нас же в этом деле было странное. Крайне редко, во-первых, посмертно награждали, крайне редко, а и во-вторых, награды толком и не знали люди, что награжден или нет, не передавали их по инстанции, как бы я сказал, положим, военкомат семье. Нет, этого не было. Так что будет интересно и для родственников Прохора Васильевича, что вот 4 награды есть. Об этом можно будет связаться, я там постараюсь письмом передать. Дальше беру тоже подобные судьбы, еще причем я постарался выбрать те, которые 44-й год, ну, ближе к 45-му, но 44-й. Вот. Почему? Потому что посмотреть на это, мы уже сколько лет, Полина Борисовна, мы говорили радиослушателям, что вопросы подвига и признание подвига, которое бы завершалось награждением, было крайне неровным и очень-очень, ну, так сказать, по-разному, в разные периоды войны. Первый период – это было очень эпизодически, чтобы могли наградить кого-то. Ну, кто-то там сверх чего-то или под черкнули какую-то политическую подоплеку, что они могли, так сказать, представить к награждению. Мало было награждаемых первый период. Самый тяжелый период военного события, самый тяжелый. И в это время как раз была самая какая-то большая скупость на награждение. А как бы она ни помогла, как бы была не лишняя для солдат, которые воюют, что вот, мол, награжден тот, награжден этот, вот мой подвиг тоже отмечен, там положим, кто-то про себя мог подумать. И не просто так, что они могли бы видеть, что подвиг не игнорируется, не сам подвиг, а оценка подвига наградой. У нас же это вот было такое. И после только Сталинградской битвы были какие-то подвижки в сторону увеличения количества награждаемых. Это половина войны уже прошло. И очень-очень тяжело вот сегодня объяснять за командование, чем это связано. Ну вот, можно подумать, чем это связано. Я предлагаю вам подумать, почему же не награждали людей-то, солдат. Первый-то период, когда наоборот надо было, чтобы мобилизовать всех, чтобы они знали, что если будет даже, положим, какая-то тяжелая ситуация, и из нее вышел победителем, то будешь награжден. Нет, это вот крайне редко было. Было, но редко. Это очень заметно было. Потом уже 43-44 год, там уже пошло количество награждаемых прилично. В 45-м году, когда уже ближе к концу, и особенно уже когда закончилась война, град наград, слово-то понятно, наверное, целым градом наград, значит, многие-многие были отмечены медалями, орденами. Уже закончилась война, когда подвели вот эти итоги. Это очень важно. Ну, для живых. А погибших, как правило, не представляли к наградам. Редко, но такое вот было. Вот беру другое. Значит, из Невьянска. Семья Эсмонтовича Александра Адамовича. Вот. Он 1910 года, погиб в 34 года, я уж тут сразу говорю. Тоже все это 44-й год. И тоже какая судьба. Он был лейтенантом, командиром пулеметного взвода. Ранен и умер 18 мая 44 года от ран. Это Украина, Одесса. Тут есть указано кладбище, где и что. Какая причина? 29 апреля, значит, был ранен пулей в правую голень с повреждением костей. Значит, еще там несколько ранений туда-сюда, значит, вот такие вещи. То есть ни одна пуля попала в него. И умер от кровотечения 16 мая 44 года. То есть он еще где-то дней 18 боролся за жизнь. Я посмотрел, значит, ну, дети, все такое. Жена Шагина, Надежда Ивановна, была, теперь уж нету в городе Невьянске. Что с наградами? Наград нет. Хотя призван, долгое время воевал, а вот наград нету. И погиб. Причем тяжело, сами представьте, что такое ранение с повреждением костей и прочее. Колыванов Петр Филиппович из Нижнего Тагила. 27 лет ему было. Вот. Он 26 февраля 44 года погиб, ранен был. Вот. Под Ростовом на Дону в братском кладбище захоронен. Тоже маялся несколько дней перед тем, как уйти из жизни. Это из Нижнего Тагила. Савенко Владимир Иванович. Ну, он 21 года, 23 года ему было. 21 года рождения, 1921. Из Камышловского района, деревни Волково. Ну, воевал, вижу. Умер от ран 13 марта 44 года. В Румынии уже. Погиб в Румынии. Что там и как? Очень важно. Значит, сквозное пулевое ранение спинного позвоночника с повреждением спинного мозга. паралич нижних конечностей. Дальше и тяжелый шок. И вот он два дня, 11, 12, 13, на третьем дне, значит, 13 апреля, ой, марта, извините, умер от ран. Тяжелейшие раны, что и говорить. Сапожников Валерий Иванович, это молодой парнишка, в те времена, понятно, извините. 19 лет умер. Он Уралвагонзавод. Там, видимо, успел и поработать. И 49-й стрелковой дивизии был сержантом. Ну, молодой парень, немножко грамотный, поэтому их, как правило, направляли в училище. Вот он в Румынии погиб. Тоже тяжелое, тяжело даже читать, каково это самое ранение. Травматический шок. Мартьянов Геннадий Власович, он еще моложе, 26-го года, то есть это последний год призыва в армию, в смысле на фронт. Тогда их не всех направляли на фронт, некоторые даже не успевали туда, пока там то да сё, обучение. Вот он попал и 18 лет умер от раны. Он у нас из Камышловского района, деревня Ялунина, Калиновский сельсовет в то время. Слепое, пулевое ранение, крестца, проникающее и дальше там куда, что там, жуткое ранение описывается такое. Ну и от перитонита, от шока, умер в госпитале. Где он? В Латвийской ССР был захоронен. Я у Науце, вот волость такая, 18 лет парнишка. Катин Виктор Федорович, это из Кушвинского района, гвардии старший сержант, умер от ран в августе 44 года в Польше. Келецкое воеводство, значит, деревня Бушевка, номер могилы, все это вот указано. Тоже тяжелейшее ранение было. Конечно, его наградили, но не за последний бой, а раньше, потому что до августа 44 года некоторые могли чего-то получить. Вот он имел медаль за боевые заслуги в апреле 44 года, а в августе уже погиб, умер. Вот. Награжден, но не посмертно. Вот я смотрю на эти данные, а их очень-очень много. Я просто вам не выбирая, а просто вот, как говорится, взял охапочку вот этих листов, чтобы показать, что и как. Вот солдаты, вот офицеры, погибшие не сразу. Тяжелейшие были болезни, борьба за жизнь. Значит, в конце концов, болезнь, рана, раны взяли свое. Вот неужели они не заслужили никакой медали, никакой награды от государства? Это одно, что вот, положим, награды от государства должны быть. Но вот даже я сказал, вот, положим, первый, это Саласкин, который тут с наградой, и последний, который я упоминал, Катин, с наградой, остальные без наград. Но у них хотя бы в семье, когда они получат сведения наградные, за что награждены, хоть представление, кем служил их родственник, в каком полку, в какой там, значит, звание и прочее, и что случилось, и за что он награжден был. Это же совсем другая картина, это же достоинство солдатского подвига. И каждый из тех, который погибал от ран, в том числе, положим, погибшие, это что такое погибшие? Вот, Полина Борисовна, многие вот не задумываются. А это смертельно раненые, которые на поле боя после этого, там, положим, час, два, три, или тут же погиб. Но ведь они погибли, отдав жизнь, как говорится, своей кровью родину защищали. Почему бы не прийти к такой мысли, чтобы было вот посмертное награждение? чтобы как-то, так сказать, с этим делом могло быть связано семейная традиция, что вот его подвиг, и вот его смерть. И смерть вот такая-то была. Это важно для родственников. Я знаю, когда обращаются после наших с вами передач, обращаются вот так и так, хотелось бы знать, это действительно для семей важно. Я вот смотрю, парадокс такой. Ну, недавно буквально в одной из местных газет, значит, вижу статейка, материал, письмецо было от Полины Петровны Баталовой. Она ветеран Великой Отечественной войны. Вот она пишет там благодарственное и прочее, что вот на днях меня приглашали в Екатеринбургскую детскую музыкальную школу номер 12 имени Прокофьева. Вручили юбилейную медаль за победу в 41-45 годах. Для меня она уже девятая. Слышите, радиослушатели? Женщина, которая вот была там, значит, вернулась. Ну, понятно, слава богу, была не под пулями, но, значит, все-таки в строю была. И вот для нее уже это вот девятая медаль юбилейная. А что же тогда солдаты, которые отдали жизнь? Почему бы хотя бы одну-то награду не сделать им? Почему бы не сделать? Что нам мешает? Кто мешает? Какие-то взгляды. Я вполне понимаю, все это в какой-то мере связано с идеологией прошлого. Не столько идеология, сколько подозрительность была в стране нашей. Если, положим, без вести пропал, то надо предполагать не то, что он где-то в болоте или вот неизвестные обстоятельства, когда его, значит, не могли определить где, что и как. Надо обязательно предполагать худшее, что, может быть, он где-то там смухлевал, так сказать, дезертировал или что-то. И вот это преобладало. И, к сожалению, до сегодняшнего дня в некоторых, так сказать, военных кругах это вот живуче. Почему бы тут не считать, что если человек отдал жизнь, не вернулся, ну, не появился на семейном пороге, почему бы не считать его как человек, который погиб, отдал свою жизнь? Это мало ли что неизвестно было начальству, как он погиб. Само начальство было не рядом, не в окопе. Полагаю, что это надо будет, надо обязательно, чтобы было вот это дело как-то воспринято. В каком плане? Чтобы учли эту вот недоработку, которая была. Ну, мы в данном случае, говорю, сколько лет уже за это бьемся. Обращались там в Кремль, приходили какие-то такие отписки, обидные отписки. Там, видимо, немало этих вот солдафонского духу, который еще вот остался где-то. Он еще и руководствуется этим духом солдафонским. В нашем Екатеринбурге, в данном случае, был пример положительный, когда глава Екатеринбурга сделали памятный адрес, но это не нынешний, имею в виду, памятный адрес, который вот так звучит, я прямо прочитаю, как получали семьи погибших, без вести пропавших и прочих воинов, вот этот вот памятный адрес. Дорогие родственники воина, дальше указывается фамилия, имя, отчество воина, отдавшего в боях Отечественной войны свою жизнь во имя свободы Родины и мирной жизни детей и внуков, храните и впредь святую память о защитнике страны и стремитесь поддерживать вместе с гражданами России огонь памяти в своих сердцах и в грядущих поколениях. Разве это было бы не лишнее для семьи? Потому что многие, кто получил вот у нас вот эти памятные адреса, это как почетная грамота, такой размер, в рамочке повесили в своих домах, в своих квартирах, на видном месте, чтобы и внуки, и правнуки, и все другие члены семьи видели, что признан, что не забыт. И что важно другое, не какой-то там общественник подписал, хотя и это тоже неплохо, хоть чтобы общественники могли, а официальные лица, положим, от военкомата, я предлагал бы так сказать, две подписи минимум, положим, от главы муниципального образования, там, от города или чего, и от военкомата местного, чтобы сама страна откликнулась, пусть даже поздно, но все-таки, чтобы это было. Потому что, ну как же так? Как же тут, положим, забыть? Хорошо, что мы с вами вот выступаем, Полина Борисовна, от православного радио. Значит, я просматриваю частенько, значит, и газету, это у нас православная газета. И вот однажды, это, ну, несколько лет назад буквально, патриарх Московский всея Руси Кирилл, он обратился с первосвятительским словом, так называется это дело. Я вот почитаю отдельный момент, который он решил обратить внимание на это. Патриарх пишет в газете: «В нашей жизни бывает и так, что человек отдает самого себя, всю свою жизнь, все свои силы, достижение какой-то очень ясной, правильной, даже святой цели, но как бы уходит в небытие, никаких памятников, никакой памяти, сколько таких неведомых нам святых, сколько таких героев духа, которые не пощадились жизни своей, защищая Родину. Ведь мы знаем только о сотнях, ну, может быть, тысячах из них, а как же сотни, тысячи, даже миллионы погибших? Где их слава? Мы, конечно, вспоминаем их всех вместе в День Победы, но ведь не поименно. Мы их всех не знаем поименно-то. И если с обыденной материалистической точки зрения взглянуть на историю, то что же означали те неведомые подвиги? Мы можем так сказать о подвигах мучеников. Это вот патриарх Кирилл говорит. Я продолжаю его выдержку. О подвигах мучеников, исповедников, которые ушли в небытие. Небольшая только часть их прославлена, чьи имена известны, но можно себе представить, какой это была, как это был мрак, когда праведники шли на заклание в полном понимании того, что никто никогда не узнает об их подвиге. И вообще, очень многие, совершая праведные дела, совершая действительно героические поступки, связанные с исполнением долга, будь то воинского или гражданского, словно уходят в небытие. Их еще помнят в момент гибели, но уже через год-два забывают о самих этих трагических событиях. И человек, отдавший жизнь свою за добрые и правильные идеи, совершивший героические поступки, уходит из памяти людей. Время вычеркивает их имена. В этом смысле человеческая история может показаться бессмысленной. Герои только те, кто каким-то образом особенно отмечен очевидцами, подвиг которых запечатлен, чьи имена сохраняются в памяти, а имен неизвестных героев, имя неизвестных солдат. Кто их знает? Где их слава? Где память о них? Вот такие замечательные слова, которые очень и очень подходят к нам с вами. Я бы хотел вот в поддержку этого дела сказать, что, конечно, надо бы обратить внимание, мы будем еще раз обращаться через депутатский корпус, через общественные организации, которые, на мой взгляд, ну, могут разделять наши справедливые, ненадуманные, невыпрошенные награды. Ведь иначе многие могут считать, что что-то тут выпрашивают для своих там папу, дедушков. Нет, извините, это страна, это эстафета памяти, она должна идти от поколения к поколению, и чтобы было видно, что и как. где, кто, что. Вот мы говорили о родных, о тех, которые умерли от тяжелейших ранений. Тоже несколько слов можно было бы сказать, а что такое госпиталь, что такое попасть, быть раненым и попасть в госпиталь, как это все это происходило. Я специально поднял информацию вот за эти времена. Эта информация есть и в медицинских сведениях, и в журналах отдельных, как там и что. И вот военные сводки 1943 года, 1944 года, вот, они попали вот на глаз тоже. Как это, что происходило? Сама статья даже называется «Положение госпиталей осенью 1944 года достигло катастрофического состояния». Но это из донесения, оно вынесено, вот эта строка из донесения в названии статьи. И, конечно, такое было. Помните, мы недавно, где-то полгода назад, говорили о Березовском, значит, госпитале, где мать вот одной женщины, которая эту информацию представила, была санитаркой, работала в этом госпитале, и, значит, и тут, в Березовске, и на передовой, в смысле, в эшелонах эвакогоспиталя и прочее, значит, была там. И тоже там задевались эти вопросы, но не очень, не в лобовую. А здесь сама военная администрация, или как бы там сказать, командование, интересовалась, что там, как, где происходит. И вот вижу, что, положим, Андрей Андреевич Андреев, вот, он был как раз, значит, как он тут у нас называется, он был председателем организации военной, была помощи раненым, вот так, всесоюзные организации помощи раненым. Ей многих функций не давали, но перед ней отчитывались, и она сама проводила проверку по госпиталям. И не только она, многие там отчитывались. И вот говорит, ну как такой вот человек, солдат, ранен на фронте? Его задача самому дойти, если он, так сказать, не по ногам сильно ранен, самому дойти до медсанбата. Это надо опереться туда, в глубину. Понятно, что это не на передовой, а туда, в глубину. И вот они самоходом шли по дорожкам, по рельсам, по прочему. Кто мог доходить, кто не мог доходить. Вот. И доходили до санпропускника в медсанбате, а там, как правило, не было чаще всего никакой санитарной обработки. Ну, как-то там перевяжут, давайте дальше. И вот они, бедненькие, идут, и для того, чтобы им потом дальше на санитарные летучки, это по 700, по 800 человек отправляли поездами. И вот пишут, за последнее время, это из донесения, в Москву прибывает значительное количество раненых с Калининского фронта. Прибывающие раненые с возмущением рассказывают о чрезвычайно плохом медицинском и хозяйственном обслуживании, но пути их следования... Ну и проверкой установлены факты, когда раненые прибывают в Москву через 20-25 дней после ранения. Так представляете, сколько из них не дожило до того, чтобы попасть в госпиталь? Таких примеров-то масса. Вагоны для перевозки раненых не оборудованы, хозинвентарь отсутствует, количество медицинского персонала недостаточно, и его работа на пути следования не организована. Это не везде, но во многих-многих-многих госпиталях было. Дальше положим, когда человек ранен, не может вставать, ему бы надо, извините, оправиться как-то. А тут никаких посудин нету. И использовали консервные банки, которые у кого есть или чего. Положим, надо поесть, а в госпиталях, что и говорить. Тут одно из сведений. На 356 раненых имелось только 12 ложек. Тут я могу много вспоминать, потому что с лежавшими в госпиталях ты встречался неоднократно, и все это было очень часто, такие вот данные. просто поразительно. Но пропускаю это дело. Не хватало хирургов, не хватало врачей, не хватало медперсонала. Не потому, что их было мало в стране. Нет, их направляли даже на фронт. Но на фронте командование оставляло хороших хирургов и прочее под своим боком. Мало ли, пригодятся тут. А тем самым госпиталя оставались часто без хороших врачей. Но зато они были под командованием, так сказать. Кому-то там помочь в этом плане, кому-то в этом. Жутко. Взять, положим, помощь, которую вот мы знаем, 1,7 миллиона литров крови было сдано во время войны донорами. Цифра ужасающая. Сколько это самое. Но экономили на, как бы сказать, на усиленном питании, на выдаче пайка донорам, когда вот это производилась отдача. Люди работали у станка, и тут говорят, извините, помните указание, так сказать, правительства, что через 4 часа после сдачи крови человек должен быть у станка или в поле. Многие, конечно, могли с этим не справиться, но вот выходили из этой ситуации. Так что вот такого рода дела. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите, вернее, обращайтесь к нам. Ну, адрес Екатеринбург, 620-075. Это почтовый индекс. 620-075. Зыкову Алексею Александровичу. Без ящика, там уже знают. Меня знают, нашу организацию. Зыкову Алексею Александровичу. Вот. Запишите. И приемная. Телефон. Приемный. Телефон запишите. 254-00-24. 254-00-24. Звоните в рабочее время, ну, где-то с 11 до 16 часов, вот так.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Надеюсь, наша новая встреча через 2 недели, все будет по плану, по графику, и всем здоровья.
Да-да-да, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.